уроки наши, они про такую взаимную коммуникацию. Это не одностороннее общение, когда я вот в одну сторону вещаю, да, а хотелось бы от вас слышать тоже обратную связь. То есть, ну, напишите, по крайней мере, чем вы занимаетесь, откуда вы. Вот, сегодня тема, я надеюсь, вам откроет глаза на очень большую такую проблему, которая существует. Опять же, если вы не знаете о существовании этой проблемы, это не проблема ваша, как бы, то есть она ваша, да, но я имею в виду, что она не касается только вас, это универсальная проблема, которая в мире существует условно, назовем это так, очень условно, между социалисты и капиталисты. Да, вы, наверное, слышали такое, типа, политическое слоган, мол, социалисты и капиталисты. На самом деле это значит условно... Сейчас я вам объясню вот этот момент, почему ваши сотрудники вообще не думают о... Ну, как бы, вот сразу говорю, я буду иногда говорить там вообще, это самое главное, это не совсем так, я просто вот изначально как бы, ну, называю вот так некое как бы преувеличение, просто чтобы понятна была идея. Да. Николай Сумы, Центр развития детей. Добрый вечер, Анатолий из Казахстана, сетевой маркетинг. И сейчас историю вспомним. Значит, ну вот была буквально недавно история. Ну ладно, давайте начну вот с чего. Вот я сейчас вам такой включу слайд один. Внимание на экран. О чем думают ваши сотрудники? Да, вот сейчас... Сейчас, секунду. Блин, ну ё-моё, такая история, и она вылетела из головы прям. Сейчас. А вот, значит, с началом войны в Украине уже возникла такая системная проблема у многих руководителей и предпринимателей. То, что каким-то образом, ну, многие сотрудники перестали так или иначе делать свою работу, да. Я, опять же, я сейчас не говорю, что это вот мое мнение какое-то, это не мое мнение, это системная вещь, которую я заметил, иначе я бы не говорил об этом. То есть где-то половину сотрудников вдруг пропало, да, кто-то занялся волонтерством, кто-то еще куда-то пошел, но вот бизнес, ну, как-то вот стал он неважным, да, для многих сотрудников, для многих. Хотя, если посмотреть, давайте вот, просто я хочу вот просто одну идею. Вы когда поймете концепцию, да, вы когда поймете концепцию, вам все станет намного яснее. И когда вы это поймете, соответственно, у вас как бы shift мышлений произойдет, а это значит, вы и действия по-другому будете делать, и результаты будут по-другому, да, то есть вот. Вот это очень связь нужно понимать. Вот почему нужно не просто слушать, как бы, а что мне делать, а пытаться понять мышление человека, то есть как он мыслит, принимая решения. Понимаете? Я вот, ну, там изучаю и вам рекомендую изучать таких предпринимателей, там, как Стив Джобс, Билл Гейтс, Уоррен Баффет. Почему их так изучают? И изучают, как они мыслят, то есть как они смотрят на вещи, как они принимают решения. Все мы, то есть настоящая учеба, если вот хотите правду узнать, что такое настоящая учеба, это разрушение иллюзий. Запишите, учеба – это разрушение иллюзий. И, ну, ко мне, вот сегодня была индивидуальная у меня встреча с предпринимателем одним, очень, очень такой толковый предприниматель, но мы нашли у него огромную такую иллюзию как бы в голове. А иллюзия, она заключается условно в том, что прибыль это не важно. Ну, как бы он не говорит это так, да, там, что вот прибыль это не важно, но оно как бы принимает такую форму под разными, там, типа, важнее люди или там вот важнее как бы атмосфера в коллективе, а прибыль как-то сложится или оно принимает форму, знаешь, как бы там клиенты вот важнее, а прибыль вот как бы, ну, то есть прибыль вам никто, вы не будете там со мной спорить, что прибыль важнее, но вопрос, а что вы считаете самое важное в бизнесе? И тут постоянно точатся дебаты. Ну, вот есть условно три, то есть в каждом бизнесе есть три группы, так условно, акционеров, ну, заинтересованных лиц в успешности бизнеса, да? Кто знает, какие они, кстати? Какие это три группы лиц? Игорь Савко, все, короче, он что-то не может подключиться, задолбал, да. Значит, условно, у нас есть три группы лиц, да, которые заинтересованы в успехе бизнеса. В бизнесе, то есть это клиенты, согласны, да? Второе – это акционеры, ну или владельцы, и сотрудники, то есть включая менеджмент и линейный персонал, или ну, там, специалисты, то есть есть специалисты, менеджеры, акционеры, собственники, и есть вот сотрудники, акционеры, есть клиенты, да? И если вы будете изучать теорию бизнеса, как бы теоретиков в бизнесе, то вам теоретики скажут все, что угодно, только не прибыль, правильно? То есть они вам будут говорить о том, что как бы важно, они будут говорить, что вот важно, самое важное – это атмосфера в коллективе или команда, да? И я расскажу историю. В 2019 году я повез команду из 70 человек за свой счет. В Барселону свозил на 4 дня. 70 человек. До этого мы ездили... То есть, ну, так получилось, что я не поехал тогда с ними. Там у меня по состоянию здоровья не получилось. И, ну, я как бы ожидал, вот, что если я вложил там больше 70 тысяч долларов, я своих денег вложил, чтобы вот эту команду свозить в Барселону. Но когда все приехали... Ну, ничего лучше, как бы они лучше работать не стали, да. И сейчас я объясню, к чему я веду. К тому, что давайте на уровне страны посмотрим, да. Вот на уровне страны правительство любой страны, оно может выбрать как бы главный фокус. Это условно бизнес-экономика. Это социальная сфера, там, давайте мы сейчас медицину сделаем, давайте мы образование сделаем, и там смотрят на такие страны, как там Швеция, Норвегия, еще там маленькие такие небольшие страны. Но проблема здесь в том, что если нету экономики бизнеса, нету денег на армию, нету денег на школы, нету денег на то. То есть, и казалось бы, очевидная такая штука, что... бизнесу, предпринимателю нужно думать в первую очередь о прибыли. Да, и это, наверное, вы как бы и думаете на самом деле о прибыли. Вот о чем думаешь ты, собственник бизнеса, ну или руководитель? Что сегодня нужно делать, чтобы создать прибыль, правильно? То есть вот я сейчас хочу показать, насколько заложенный конфликт между вот этими разными группами людей в бизнесе. Ну вот согласны вы, хотя вот сегодня с Владом, с этим клиентом общался, сейчас собака у меня тут. И я ему говорю, что 9 из 10 предпринимателей, они не думают, как увеличить свою прибыль. То есть вот они думают о чем-то там, чтобы, не знаю, в ресторане чисто было, или чтобы сервис был лучше, или чтобы там... Но мало кто думает о прибыли. Ну вот по-настоящему, да, то есть вот вы по-настоящему встаете ли вы утром и по-настоящему думаете, как сделать так, чтобы прибыли было больше. Кто из вас вот действительно, положа руку на сердце, встает утром и, ну, условно там рвет на голове волосы, чтобы было больше прибыли? То есть думает об этом, считает как-то... И вы действуете от прибыли, то есть вы принимаете решение от прибыли или к прибыли. чтобы вот увеличить прибыль. Кто из вас, вот давайте честно, напишите мне, вот, кто действительно, у кого есть такой вопрос о прибыли? Потому что мы все внутри где-то чуть-чуть есть такими социалистами. То есть мы думаем про там, помочь всем, да? А мы не понимаем, что если ты, твой бизнес маленький, он неприбыльный, ты никому не поможешь. Да? Напишите, пожалуйста, кто встает каждое утро и думает о прибыли? Пишет Павел Мелько. Я думаю о прибыли. Хорошо, хорошо. Фокус, кажется, кількість клієнтів. Так, ну, казалось бы, вот мы думаем, что количество продаж равно количество прибыли, но это же не так. Вот, например, у нас по проекту Синтегрум, после войны, например, если взять январь и сравнить с прошлым месяцем, с июнем, да, то в январе выручка была больше, нежели в июне, а прибыль в июне оказалась больше. То есть прибыль, я даю определение прибыли. То есть прибыль – это те деньги, которые вы забираете из бизнеса себе в карман как собственники. Понимаете? И мой опыт как бы говорит о том, что обычно предприниматели не думают о прибыли. Но давай, ну не все, все-таки вы, наверное, думаете о прибыли, скорее всего, вы думаете о прибыли. Давайте подумаем, посмотрим реально, о чем думают ваши сотрудники. Забота о семье, детях, как сохранить брак. Вот что у них в голове происходит каждый день, вот ваши сотрудники встают, и они думают. И мы, вот сегодня модуль называется «Проблемы людей». Тут у меня была история, ну, я не люблю одну и ту же историю много раз рассказывать, но там была история про крупную авиакатастрофу, которая произошла из-за такой маленькой как бы ошибки человека. Маленький, кто-то там сказал не ок, а, ну, то есть там было общение между пилотами и этими, кто сажает самолеты. И там просто небрежность такая, халатность маленькая привела к тому, что два больших самолета, два больших Боинга разбились, врезались друг в друга на взлетной полосе. Один покидал, а второй уже взлетал. То есть там было между диспетчером, и даже в Википедии можно почитать вот эту как бы разговор между диспетчером и пилотом одного из самолета. И там очень очевидно в том, что это человеческий фактор сработал. То есть сработал человеческий фактор. И человеческий фактор обычно приводит к ошибкам. Да? А если, ну, например, бизнес еще маленький, то вы можете что-то там контролировать, человеческий фактор. А если он уже становится большой, то вот это вступает в роль. Сейчас я вам покажу. Вот. То есть ваши сотрудники приходят на работу, у них какие-то свои мысли. Да? Там, а что-то в отношениях с женой, потом, когда там отпуск. А выходные скоро, будет там встреча с друзьями, а тут у тестя будет... то есть вот о чем ваши сотрудники делают. Счета, ну думают, счета нужно заплатить, купить продукты, не забыть, а то жена там будет пилить. Как узнать, с кем спит Катя и другие офисные сплетни, кто выиграет в фабрике звезд, кто мой друг и кто мой враг там на работе. Да? То есть я условно говорю. Вы встаете утром и думаете, как, что делать, чтобы прибыль была, что делать, чтобы больше денег заработать, да? Звука нету. Сейчас звук есть? Ребят. Суть понятна, но непонятна. Понимаете, вот как бы вы говорите понятно, но непонятно. Прийти на работу вовремя. Вот обратите внимание, когда человек приходит на работу вовремя, это же не значит, что он думает, а как мне сделать так, чтобы там продаж было больше или сократить расходы. И потом уже он думает, то есть что мне сделать, чтобы в компании больше. Ты видите, как бы, какой конфликт существует между вами, владельцами бизнеса или руководителями, и вашими сотрудниками. И мы как бы подсознательно думаем, это по глупости, совершенно по глупости, Мы думаем, что они должны мыслить как мы. Но они не мыслят как мы. Вот. Ваш бизнес губят простые ребята, которые еще утром пили кофе и разбирали заказы. Это мастер, курьер, сервисный инженер, полевой сотрудник, который передвигается от точки к точке и почти не бывает в офисе. Это тот самый носитель пресловутого человеческого фактора, лежащего в корне аварий, трагедий, банкротств, даже пандемий. Ни один робот пока не сравнился с умением человека создавать проблемы на ровном месте. И об этом очень, это вообще интересно исследовать. У Уоррена Баффета есть партнер Чарли Мангер. Говорят, что он даже умнее и мудрее Уоррена Баффета. И он выдает, у Чарли там очень много крутого контента на английском языке. Кто английский знает, рекомендую слушать Чарли Мангера. Он миллиардер. И он постоянно рассказывает про вот эти когнитивные искажения в мышлении людей и что лежит в основе ошибок. И мне очень люблю его слушать, потому что всегда с таким юмором. Вот примеры. Да. У первого заменили рабочую крутую видеокарту на самую бросовую. У второго опоздали на 3 часа клиенту, а к третьему сотрудник так и не пришел. То есть Маша безбожно опоздала, а Миша просто свалил на левый заказ. Вы слышите, не хочу иметь дело с вашей компанией. И, опять же, вот этих как бы поле, то есть, и постоянно вот существует вот эта борьба между тем, чтобы сотрудники делали работу, чтобы они себя окупали, чтобы они зарабатывали денег, по умолчанию правило должно быть такое, что если сотрудник в 10 раз больше не зарабатывает, нежели его зарплата, давайте я другой пример приведу. Вот, например, вы тренер футбольной команды. Да? Вы тренер футбольной команды и пенальти. Да? Пенальти. Вы знаете, пенальти их 5 всего лишь, 5 ударов бьют. И вам нужно выбрать, кто будет бить эти пенальти. У вас есть там игроки, вы выбираете. Например, у Роналдо, то есть Роналдо, например, забивает из там 200-190. То есть по цифрам у него там 95% вероятность, что он забьет. У другого может быть, он из 200 забивает, например, 15. Да? Но обычно предприниматель, он смотрит только не на тот процент, как забивает, а сколько забил. То есть у вас есть 5 вариантов. То есть обратите внимание, что у вас не бесконечное количество попыток, при которых сотрудник ударит. То есть условно, почему я это рассказываю, что если у вас есть, например, 10 человек в компании, 10. Вы же не можете взять там еще 100. У вас все равно то ли лидов не хватит, то ли рынка не хватит, то ли еще чего-то не хватит. То есть у вас все равно есть 10 человек. Из них обычно по правилу Паретто 20% создают 80% выручки, а другие 80% создают 20% выручки. Понимаете? Есть такие сотрудники, которые наоборот в минус по правилу Паретто работают. Понимаете? И тут накладывается много факторов сразу. С одной стороны, мы же все росли вот в странах постсоветского союза, где там социализм, про прибыль вообще никто не думал. Никто не думал про прибыль, про экономику, про бизнес. О чем думали вообще там руководители, там вообще непонятно. Но никто про прибыль не думал. И это счастье, если, например, в компании, кроме собственника, еще хоть один человек думает про прибыль. Обычно. В таком маленьком, небольшом бизнесе или среднем бизнесе. То есть обычно малый, средний бизнес – это такой сильный очень собственник, властный к бизнесу, то есть такий дуже сильный. Він добрий обычно, хороший, хороший человек. И и умный. То есть у него обычно вот эти качества. Он добрый, сильный, вернее, он умный и он добрый. И вот эта комбинация, она создает, вокруг него собираются как бы люди. И потому что он, ну, потому что если бы он не был добрым, да, он бы не стал владельцем бизнеса. Потому что обычно сильные злые люди, они не сильно успешны. Это миф, что да, только в политике могут сильные злые стать успешными. Обычно в бизнесе, где конкуренция есть, если ты будешь плохим человеком, ты не выживешь в этой конкуренции, потому что люди уйдут. Соответственно, у тебя есть один вариант, только быть сильным, умным и добрым. То есть вот эти три качества должны совпадать. Понятно это, да? Кстати, я не знаю, напишите, или вы согласны со мной. Или не согласны. Ну, может, вы слабы. То есть есть еще люди сильные и слабые и добрые. Ну, слабые. Большинство людей, кстати, в обществе слабые и добрые. Есть еще злые и сильные, это очень опасные люди, то есть это самые опасные люди, это злые и сильные. То есть сразу вот их, как бы, у меня были такие партнеры, и всегда терял деньги с ними. То есть на таких людей, это самые опасные люди вообще вот в жизни. Если он слабый и злой, он как бы, ну, слабый, ну, то есть там, еще глупый, да, то есть глупый, а вы обычно... Теперь вот сила, вы полагаетесь на себя, вы берете на себя ответственность, умный, вы какие-то иногда делаете хорошие шаги, решения иногда не очень. Ну, а доброта ваша не позволяет к сотрудникам относиться как к команде и требовать от них, требовать, дожимать вот эти вещи, то есть быть таким настоящим руководителем, ориентированным на прибыль, не на социализм. Вот. Понимаете? Кстати, вот то, что я сейчас говорю, многим может не нравиться. Как это? Это же моя семья, это же мои сотрудники, вот надо же к ним. А я вам рассказываю, что сейчас как бы с войной произошло. Вот буквально у половины предпринимателей просто больше, ну, половина людей просто пропала. Перестали делать, то есть они бросили бизнес, отказались от своих обязанностей. Потому что войной можно все что угодно прикрыть. Почему ты не делаешь свою работу? Война, почему? Ой, я переживаю, ой, там то, а я с ребенком там в Польше. Ну, можно понять людей, конечно, можно. Я там стресс испытала. Ну, так уже стресс, уже там 4 месяца прошло, ты еще стресс испытала. А кто бизнесом будет заниматься? А кто налоги будет платить? А кто рабочие места будет создавать? Пишет Павел, спасибо, что все-таки вы пишете, ну, пишите вот, как у вас это происходит. Но вы-то не слились, вы-то взяли себя в руки. Понимаете? И тут важно эту ситуацию очень хорошо проанализировать. Я тоже не сразу, я месяц вообще не мог работать, поэтому... Хотя я вот из тех людей, которые сильные, добрые и, ну, с умом как бы не так хорошо, как хотелось бы. Ну, исправляем этот недостаток уже. 20 лет исправляем и никак не могу исправить. То есть, все-таки набраться ума, вот постоянно каждый день ставлю цель набраться ума и все равно не получается. Все равно чувствую не так мысли, все равно как бы... Вот, но... Сейчас мысль теряется. Вот этот конфликт вы очень хорошо понимаете, что ваши сотрудники – это ваша команда, это не ваша семья. И вы, я думаю, вот это хорошо прочувствовали. То есть у нас есть три роли, такие самые популярные роли, в которые оказывается случайно владелец бизнеса или руководитель. Первая роль – это Цербер. То есть Цербер – когда ваша условно команда, хотя вы скорее к ним как к своей семье относитесь и руководите по принципу девочки, там, девочки, мальчики, вперед, мы сможем, все получится, главное верить, вот эти вот как бы лозунги такие красивые. Но они делают ошибки, и вы как Цербер вот этот на того погавкали, на того погавкали, на того погавкали. То есть вы энергию свою теряете, вы вашу креативную энергию вместо того, чтобы направлять на бизнес, на улучшение бизнеса. Вот улучшение бизнеса. То есть принцип постоянных улучшений. Мы будем на 7-м уроке с вами разбирать принцип постоянных улучшений. То есть в конечном итоге вам нужно разбить бизнес на категории, там, например, лидогенерация, лидоконверсия, удержание, там, команда, то есть, там, финансы, разбить на категории и улучшать каждую категорию, там, упаковка, ну, я не знаю, в зависимости от специфики вашего бизнеса, вы разбиваете на категории и вы улучшаете. То есть для этого, потому что если не улучшать лидогенерацию, лидоконверсию, твердость команды, как бы новых игроков свежих не вливать, а вот как бы в футболе вы поступили, давайте вот представим, что вы Зинедин Зидан, тренер там Барселоны или Реала, мадридского Реала. Да? Как бы, если заканчивается сезон, вы же не будете говорить: о, мне нравится там вот тот, потому что у него борода красивая, голос приятный. Нет, Зидан в конце сезона, вот как профессиональный тренер подходит к своей команде, он смотрит на игроков исключительно через призму цифр, а не эмоций. Да. Он в конце сезона смотрит, там, кто сколько забил, да, там травму получил. Ну, как бы получил травму, но он знает, что болельщики, они спросят с него результат. С него результат спросят. И да, ему может нравиться там какой-то футболист с бородой красивой. Не знаю, может, там они одного знака зодиака. Но тот травму получил, и вот он его не убирает, а тот играет, и как бы играет не так, показатели плохие. Ну какой же это тренер тогда будет? Да, то есть он говорит, то есть он смотрит на цифры, сколько забил, сколько передал, сколько косяков, желтых карточек. То есть там огромные даты, ну, big data условно смотрит, там большое количество показателей. И по этим показателям он говорит: так, значит, вот этих троих нужно как бы продать, там, сдать в аренду куда-то на клубы ниже уровня, их спихнуть, потому что они не дотягивают. Значит, у нас есть на три вот эти позиции, нужно поставить более сильных. Чисто математически, по метрикам. И вот так вот как бы они принимают решение. А в бизнесе обычно, то есть в бизнесе тоже так должно быть, но в бизнесе обычно мы привязываемся эмоционально к людям, потому что мы их учили, мы их растили, вот такая существует психологическая связь, там, папа, мама, ребенок, да, и мы не принимаем вот эти решения, кого-то поменять, а еще поменять человека, это же так сложно, ты не знаешь, или новый придет, он будет играть, и это как бы, ну, просто уволить человека тоже, ну, это тоже сложно, это тоже проблема, это кусок работы, а вы заняты, у вас хватает своей работы. И в итоге нарисовывается роль Борисовича. То есть, когда какой-то сотрудник ваш начинает вас брать в плен. То есть, делать вас заложником ситуации. Каким образом это происходит? То есть, это происходит потому, что он закрывает на себя огромное количество процессов. Ну, какой-то толковый вот попался. Он там, например, там, директор по маркетингу, да, а вы там где-то носитесь, ездите, какие-то проблемы решаете, там несистемно подходите к бизнесу, жалеете всех, слушаете истории, верите всему подряд, не оцифровываете людей. И тут он говорит: слушай, там, Коля, что вот я по маркетингу, у меня тут есть тут как бы вот девочки, они работают, то есть лидов у нас хватает, но я вижу вот в отделе продаж, там, что там Маша с Катей работают. Давай я буду руководить ими, и я стану еще и руководителем отдела продаж. У вас что, варианты есть? Ну и вы по глупости, конечно же, соглашаетесь. И теперь у вас, значит, один руководитель, даже если он сильный, он закрывает и маркетолога, и ропа. Вы думаете, ну вот у вас как бы головная боль пропала. Но он теперь все, ему практически весь ваш бизнес принадлежит, потому что кому принадлежит информация, как Билл Гейтс говорил, кто владеет информацией, да, тот владеет миром. Сейчас бизнес, он конкурирует, есть у него книга вышла у Билла Гейтса, давно еще, в конце 90-х годов, «Бизнес со скоростью мысли». И он там говорил такую фразу, запишите ее, что сейчас побеждают компании, которые научились лучше управлять информацией, нежели... Что такое управлять информацией? Это и метрики. То есть это, по сути, когда вы принимаете решение, основываясь на полной, достоверной, сравнительной информации. То есть вот то, как бы, вот то, что я приводил пример на... То, что я приводил пример Зидану, да, то есть Зидан футбольный тренер Реала, и, конечно, он хочет знать все цифры, да, там, сколько сыграл, как он бегает, с какой скоростью. Сейчас же это все видно, даже вот показывали там какую-то передачу футбольную, смотрел, они замеряли, как Криштиану Роналдо, самый крутой футболист сейчас в мире, может, уже там, что он бежит 100-метровку, когда идет атака. Он бежит 100-метровку практически как этот Усейн Болт, который там лучший спринтер в мире. И он с такой скоростью бежит, это просто невероятно. И как бы, ну, когда тренер, он анализирует, как он прыгает, как он ускоряется, сколько он за матч пробежал, какая его форма, а сколько он из там 200 пенальти забил, а сколько вообще он забил, а сколько передач отдал. То есть они смотрят всю эту дату и смотрят там графики, наверное, тоже как бы там есть графики. У вас, наверное, вы принимаете решение, я так думаю, то есть, основываясь на своем опыте взаимодействия уже 10 лет с предпринимателями, что вы принимаете решение, базируясь на различных когнитивных искажениях. И в итоге у вас появляется Борисович, вот этот незаменимый сотрудник. Мне Макс, друг, рассказывал, как, в общем, два собственника СТО, дорогого СТО в Киеве. У них там был Борисович, он, наверное, еще есть, не знаю. То есть это такой старичок уже, там мужик за 60 лет, который там уже 10 лет управляет этим СТО. Ну, такое большое СТО там. Они и машинами, по-моему, торгуют. Ну, уже. И он все там, у него, он все на себе закрыл, абсолютно. И они приходят к нему, там стучат в дверь, там, Борисович, можно зайти? Они раз в месяц к нему приходят, там стучат, Борисович, можно? И просят денег, говорит, Борисович, ну дай нам дивиденды уже. Борисович такой сидит, говорит, подожди, я сейчас там занят, зайди позже. Там. Это прям реальная ситуация. Они не знают, просто они как бы бизнес им принадлежит юридически, но Борисович, он их как бы в заложники взял. Ничего не рассказывает, сколько цифр, сколько лидов, какая прибыль, они ничего не знают. Он на себе все закрыл. Он может их припугнуть, сказать, смотрите, я сейчас уйду, как вы будете управлять? Вы же ничего не знаете. Вы, ну, то есть вам придет... И они где-то там плавают, ездят, и он там им дал там по пятерке баксов в месяц. Все, идите, валите отсюда. И они довольны, слава богу, что хоть и так, да. Но как там на самом деле дела обстоят, неважно. Ну, согласитесь, это не совсем та позиция, в которой вы хотите оказаться, когда вы зависите от какого-то одного сотрудника. Это на самом деле ужасная позиция, потому что вы в какую-то жертву превращаетесь. Вот. И какие-то инновации, изменения, там что-то поменять. То есть все, у Борисовича вся власть. А это из-за того, что вы не разделили функции, не разделили должности. Ну и дальше идет то, что я называю топы-дворники. Топы-дворники, когда вы понабирали дорогих людей, дорогих руководителей, вы им там платите двушку-трешку баксов, кстати, у кого есть такое, а они вместо того, чтобы улучшать ваш бизнес, строить ваш бизнес, вы же не взяли обычных людей, вы взяли опытных руководителей с высокой зарплатой. Они говорят вам, слушай, вот пришло тут как бы вот три новых сотрудника, я всю неделю занимался тем, что я их обучал. Всю неделю занимался. Да? У кого, кстати, такая ситуация, напишите. Что вы, ну, ситуация, что я имею в виду, какая ситуация, что к вам пришли, вы взяли на работу как бы, ну, сильных руководителей, они действительно сильные. Они действительно сильные, толковые руководители, но они все как бы занимаются низкомаржинальными, не приносящими прибыль вещами. Вот то, что я вот тут показывал, конфликт. Они что угодно делают, но не то, что нужно, чтобы прибыли больше стало. Да? Вот эти действия, которые ориентированы на прибыль, действия, которые действительно ориентированы на прибыль, это обычно достаточно рисковые, смелые такие вот действия. То есть это не рутина. Это нужно залезть в воронку, что-то измерить и что-то там поменять. Это нужно взять вот этих 10 продавцов, понять 3 из них, какие лучше, а всех остальных нужно поставить задачу заменить слабых. А как их заменить? Нужно же подготовить новых. А как их подготовить? Нужно обучить. А как их обучить? Нужно взять и на время испытательного срока возиться с ними, платить им зарплату. Это же куча проблем. Ну и в итоге у вас получается такая себе футбольная дворовая команда, где каждый, как говорится, дрочит как хочет, бегает по-своему. У вас Борисович, вы топ-дворник, или вы Цербер, а ваши топы дворники, и в итоге прибыль, а куда маржа делась? Вы спросите себя, где маржа? А может лучше быть вот маленькой компанией, которая там, когда вот, знаете, когда вот обычно маленькие компании больше зарабатывают прибыль, чем большие. Догадываетесь, почему, не? Ребят, догадываетесь, не догадываетесь? Напишите мне. Почему бывает так, что маленькие компании больше... Когда вот вы начали бизнес, он был маленьким, у вас там было там до 10, может, 20 человек. А потом вы начали расти, вы выросли там, например, в 100. Вы выросли в 100, а прибыли меньше стало. Проблем больше, а прибыли меньше. Почему так получается? Потому что вы не строили систему. То есть, чтобы условно бизнес перешел из 20 на 100, это же как бы совершенно другой бизнес. Когда уже вы уже не управляете непосредственно, то есть вы не общаетесь непосредственно теми людьми, которые с клиентом контачат. Но вам нужно как-то влиять на них, контролировать. То есть нужно постоянно, чтобы бизнес был эффективным, у вас должны быть все сильные игроки, ну, большинство из них. Они должны знать, что их могут поменять. Никаких Борисовичей. Да, будут у вас сильные, условно, дай бог, чтобы у вас был такой суперстар. Может, один, может, два. Но если вы прям совсем молодец, у вас должно быть их 4. Таких вот действительно сильных людей, на которых можно опереться, положиться, такие столбы. 4, ну вот если 4, то это уже, я помню, там, у меня было 4 таких человека, то прибыль была $100 000 в месяц, прибыль. Ну, там был такой, до коронавируса у меня вот столько бизнес приносило. Там, у меня было 3 бизнеса, и суммарно вот я чистая прибыль больше $100 000 в месяц. И при том, что в одном бизнесе я приходил там, ну, может, раз в 2 недели там на совещание. Собирались там такие линейные руководители, генеральный директор. Хотя я много очень ошибок делал. Сейчас бы я чуть по-другому все делал. Мне генеральный директор уже подготовила, она мне такую как бы давала сумку. Вот. И эта сумка, это была дивиденды, она была такая забита деньгами вся. Я после совещания там, мы смотрели цифры, факты, лиды, конверсии, там все эти цифры мы смотрели. Потом я шел, садился в машину и ехал в бассейн на тренировку. Вот. Занимался айронменом, триатлоном. У меня каждый день практически тренировка была. Ну и сейчас тоже так, в принципе, в таком же режиме. Немножко меньше обороты, что все, бизнес перестроил. Вот, кстати, мы поделюсь с вами, кто из Украины. Вчера мы запустили, даже можно сказать, сегодня запустили новый бизнес. Стейки Карпат, доставка крафтового мяса. Тоже, возможно, вам будет интересно. Вот сейчас я вам скину, вы можете сюда подписаться. Тоже поделюсь, потому что, ну, чтобы вы понимали, вас же кто-то учит, вы должны понимать, что человек, который вас учит, он тоже как бы условно на войне находится, да? То есть это я не из тех людей, которые теоретики и вот учат вас, находясь как бы в мире, да, то есть такой типа у меня мир, у вас война, вы там в бизнесе, бизнес это как условно тоже немножко война, потому что постоянно какой-то трэш, какие-то проблемы, какие-то кризисы. То есть, и вы, когда обычно ж все вот эти теоретики, которые учат, они сами не строят бизнес, они не запускают бизнес сами. А я вот сейчас, кроме того, что у нас IT-бизнес с Integrum, собственно, я сейчас для вас урок веду в рамках воронки продаж по бизнесу с Integrum. То есть вы все, когда покупали шляпы ответственности, вам с вами идет, ну, как бы в пакете идет 3 недели бесплатного использования системы интеграции с Integrum. Это фантастический софт. Вот это мой бизнес. Он с конца 2020 года уже прибыль. Это прибыльный бизнес, хороший бизнес, успешный. И я, так сказать, не скучно, как бы, ну, скучно стало. И хотя в компании там, ну, немного там до войны было, может, где-то 25 человек работало, это очень мало. Я управлял компанией, когда... Ну, у меня еще остался один футбольный клуб «Футибол», но мы уже его там закрываем, продаем, отдаем, можно сказать, потому что нет смысла им заниматься сейчас. То мне пришла идея новый бизнес запустить. Я его с нуля создал за 3 месяца и уже, да, вот как бы вот создал новый бизнес с нуля. Вот сейчас я вам покажу. Ой, сейчас тоже вот. Просто там потом зайдете, посмотрите. И запустил. Запустил, и он уже работает. Продажи идут. Причем когда-то у меня был розничный магазин, тоже у нас было 3 розничных магазина. То сейчас вот этот онлайн-магазин по продаже мяса, он, ну, буквально в первый день делает больше выручку, чем вот тот, когда у нас был в Гулливере в Киеве, в еще одном торговом центре, такой, ну, островок был. Так вот этот уже делает кассу больше, нежели тот, сейчас даже в войну. То есть я просто рассказываю, потому что вы думаете, а что мне как бы Ивана слушать, почему я ему могу доверять, а может он мне какую-то херню несет. То есть вы должны достаточно критично относиться к тому, кого вы слушаете, да? Кто вас учит. Понимаете, почему, не? Потому что люди, которые учат вас обычно, они, то есть вы в разных мирах живете. Они условно учителя, которые в мире встали, там теория, идеи, там, то есть у них, они не на войне находятся. Вот, я сейчас вам рассказываю с практики, с опыта, как человек, который на войне постоянно находится, нон-стоп, уже там, 13 или 12 лет постоянно, да, больше, наверное, там, нон-стоп на войне находится, то есть я вам с опыта рассказываю вот эти вещи. Трижды Iron Man. Я в бизнесах работала, ну, в пике 170 человек. Я Iron Man в это время проходил. Марафон и бегал, полный марафон, 42 километра. Вот. И вот сейчас то, что я... Вот, кстати, мои книги, которые я тоже еще и успевал книги писать. Написал 5 книг. Вот, но не буду это показывать, потому что вы еще подумаете, что я какой-то там суперпродуктивный и вот такой вот, ничего подобного. Это все как бы писалось в таких достаточно сложных условиях и тоже находясь в бою постоянно, находясь в бою, писались эти книги. Это очень сложно писать книги. То есть есть условно понятие предприниматель и бизнесмен. Это вообще разные понятия. Предприниматель – это шашлычник. Это такое недоразвитое, ну, в хорошем смысле этого слова, такой недоразвитый бизнесмен. Бизнесмен – это тот, кто систему строит. То есть он больше как адмирал флотилии, то есть он определяет цели, он думает, он больше, чем вот, если вы понаблюдаете за предпринимателем, за шашлычником и за бизнесменом на их как бы образы жизни, то бизнесмена вам покажется скучной. скучно, неинтересно, он встает, что-то смотрит, какие-то цифры, какие-то вопросы задает, копает что-то, докапывается, читает. Уоррен Баффет 5 часов в день читает книги. 5 часов в день. Принимая там одно решение в неделю, может, два решения в неделю. А этот постоянно решает то, куча задач. Звонки, кто-то звонит, кто-то пишет. И вот даже сейчас я же вижу, что вы как бы вроде меня слушаете, но вы на самом деле не здесь. Вы где-то там кому-то отвечаете, что-то. Хотя я очень реальные вещи сейчас рассказываю. Практические, конкретные, жизненные вещи, которые могут изменить вашу жизнь. Ну, у вас там звонит по какой-то мелочевке, кто-то там звонит, пишет, вы отписываетесь. В общем, херней занимаетесь, если вот таким одним словом, херней. То есть низко, как мой наставник Джон Асараф, мой первый наставник, Джон построил компанию в 5 миллиардов долларов, с оборотом 5 миллиардов долларов у него компания была. Я ездил к нему домой в Сан-Диего, в Калифорнию, и мы там общались, он там менторил меня достаточно там 2 года где-то. Я и в программах его был, и в личном мы много раз общались. И он постоянно вот как программировал одну и ту же фразу, говорил, что high income and high impact producing activities. То есть есть 4 типа действий, то есть такой квадрант действий. Есть действия, которые не приносят доход и не делают никакого долгосрочного влияния. Да? Есть действия, которые имеют высокодоходное, но низковлиятельное действие. Есть высокодоходные и высоковлиятельные действия. Что такое высокодоходное и высоковлиятельное действие? Это действие, которое повышает и доход, и оно влияет на то, что доход будет расти дальше. Но, скорее всего, это вот нужно быть таким уже гроссмейстером, да, такого высокого уровня бизнесменом, кем я, безусловно, не являюсь таким гроссмейстером. Я вот там тоже еще один клиент есть, Игорь Кобылинский, он просто мой земляк, я уже сказал, там не беру никого там в коучинг, сейчас не готов индивидуально работать с предпринимателями, но он мой земляк, мы там совручи вместе, и он такой: Иван, давай там, я что-то отмолвился, мол, в коучинг возьму там пару человек, и он как бы вскочил. И сейчас историю рассказываю. И в общем, Игорь такой типичный шашлычник, который не умеет... А, так вот, я Игорю рассказывал такую метафору. Говорю: смотри, вот ты, то есть есть, например, разряды в спорте. Там вот спорт, что классно спорт, потому что спорт оцифровывает. То есть ты в спорте сразу видишь, кто лучше, кто хуже, потому что там идет везде оцифровка. В бизнесе такого вроде нету. То есть только прибыль, только капитализация бизнеса. Вот. А когда малый бизнес, то и непонятно, кто там, кто гроссмейстер, кто мастер спорта, а кто третий разрядник. То есть ты не поймешь. Только можно понять по результатам, по тому, какие результаты человек производит. Еще, как бы, насколько, я бы еще добавил, насколько элегантно он их производит. Потому что есть разница, можно производить крутые результаты и умереть там 45 лет, да, или там посидеть. То есть это одно, и там семью потерять, это как бы, ну, тоже неправильно. Лично я считаю, хотя это мое мнение. То есть не факт, что некоторые говорят, что вот меня, вот я там, меня только бизнес интересует, вот, а семья, это как бы мне не интересно. И вот бизнес — это все, а все остальное меня не интересует. Есть такие, как бы, тоже успешные примеры. Ну, в принципе, я ничего против не имею. Но у меня немножко другой подход. Я все-таки за такие семейные ценности, за то, что нужно быть семьей, что нужно быть с детьми и принимать активное участие, и что вот именно семья самое главное, и здоровье. Вот это я так мыслю. Вот. Но бизнес, если бизнес не успешный, вы шашлычник, то вы будете жертвовать здоровьем и своей семьей ради То есть вас не будет видно, вам будут постоянно звонить, стрессы, кризисы, вот они будут постоянно вас косить, бить, вы не будете знать, что с этим делать. Потому что, почему? Потому что вы такие решения принимаете. Поэтому это происходит. А почему вы такие решения принимаете? Только потому, что не хватает мышления, бизнес-мышления, не хватает вот этой правильности решений. И тут вот Дмитрий Корчевский, вот смотрите, просто человек по результатам, да, 170 филиалов сейчас в 22 странах, 170 филиалов. 170 филиалов было, у них вообще, интересно, до войны я с Димой, мы встречались там с Димой еще с одним инвестбанкиром из Европы, его зовут Эрик Кадыров, известный этот человек. И как-то Эрик там что-то на меня вышел через Синтегрум, он хотел как-то там зайти, короче, там долю купить, ну, продукту Диме принадлежит. Я говорю, ну, давай сейчас я с Димой встречу организую. Я говорю, ну, только при одном условии. А он такой интересный мужик, он как раз в Киеве был и такой пиво пьет там. Мы встретились с ним, хоть и он возглавлял Credit Suisse всей Восточной Европы. Ну, один из самых известных в Европе вообще инвестбанкиров Европы. И он говорит, давай встретимся, там мы встретились на Богдана Хмельницкого в таком там, ресторане, мы встретились, он там, короче, выпил пиво, такой веселый, мы общались, говорит, так, типа, я говорю, так, я говорю, вам нужно с Димой встретиться, говорю, не со мной, он же там главный. Он говорит, ну давай я с Димой встречусь, я говорю, ну у меня есть одно условие, при котором, я говорю, он говорит, какое, я говорю, я хочу на встрече присутствовать, потому что мне интересно, о чем вы будете говорить, ну таких два монстра. Он говорит, хорошо, он такой, ну позитивные люди, Дима тоже не против, и в общем мы встретились в ресторане Прага, как раз было перед войной, ну буквально за неделю. И мы сидим. Я говорю, Дим, а поделись, вот, а Дима скромничает, Корчевский, он такой скромный, он не рассказывает о своих результатах, скрывает их, не говорит, где у него филиалы, то есть он такой вот непубличный человек, он очень не любит публичности, даже когда я там кто-то приглашаю его выступить, я вижу, что он так как-то к этому не с восторгом там относится, хотя учить любит, но вот он не любит хвастаться, да, может, я больше люблю хвастаться, чем он, и... Короче, я говорю, Дима, скажи, сколько вы филиалов открыли в прошлом году? Он говорит, мы открыли 67 новых филиалов за прошлый год. За 2001 год новых 67 филиалов. Представляете? При том, что он там в Африку каждый месяц ездит, еще куда-то. Я сижу, думаю, блин, нифига себе, 67 филиалов. Ну, я знал это, ну так просто вам рассказываю. Я говорю, а сколько вы планируете в этом году открыть? Ну, в 2002 году. Это было перед войной. Он такой говорит, ну, 200. Я говорю, что 200? Я говорю, 200 новых филиалов? Он говорит, 200 новых филиалов они планировали открыть. 200. И это не было такое, что типа, девочки, давайте мы сейчас покажем, 200 филиалов откроют. Это система работала. Система. Ну, я не знаю, как сейчас, потому что война же на все. Дима там в России 60 филиалов закрыл. То есть там... Там много как бы всякого трэша произошло, но и вот как бы тут есть видео, Дима, я не знаю, вы видели это видео, не видели? Может, вы видели? Просто я показываю, да, вот что такое бизнесмен настоящий, чтобы вот было понимание, что такое бизнесмен. Хотите, я включу видео, где он рассказывает, как у него вот эти прорывы произошли? Не? Пока включить видео, вы слышали вот эту историю с Африки, история из Африки, не слышали? Ну тогда, блин, ну надо ее послушать. Сейчас я включу. Сейчас, секунду. Сейчас, подождите. Приготовьтесь сейчас. История.
Всем привет.
Сейчас я включу немножко на скорость. Я включу скорость, чтобы было быстрее и да. Включить. Включаю так. Все, приготовьтесь слушать. Смотрите, будете слушать эту историю, обратите внимание, когда вот именно прорыв произошел у него.
Меня зовут Дмитрий Ковчевский, я основатель генерального директора компьютерной академии ШАТ. Хочу вам рассказать о том, как появилась система интеграции, как она помогла развиться нашему бизнесу. Все началось в 99 году, когда
мы... Слышно нормально?
...компанию компьютерной академии ШАТ в городе Одесса. Мы хотели проводить время вместе, мы хотели путешествовать, и, безусловно, для этого нужно было иметь стабильный источник дохода. Наша компания развивалась очень успешно. Филиал показал в Одессе, что он может работать хорошо, и мы решили размножать его по всей стране. За первый год открыли 5 филиалов, потом 3, потом еще 5, и на этом все остановилось. Надо сказать, что открытие филиала и поддержка его в рабочем состоянии занимало очень много времени. Мы, как белки в колесе, мотались по всей стране, обучая сотрудников тому, как правильно вести бизнес, преподавателей, как правильно преподавать, менеджеров учебного процесса, как правильно всем управлять. Это занимало огромное количество времени и было точно не до путешествий. После того, как ты открыл 12 филиалов, 13 открыть практически невозможно, у тебя банально нету свободного времени. И в ближайшие 7 лет мы не открыли ни одного филиала. Надо сказать, что ситуация была очень тяжелая. Нужно было очень много работать. Времени катастрофически не хватало. Каждый сотрудник, который уходил, уносил с собой частичку твоего времени, потому что он требовал замены, значит, нужно было заново начинать все сначала, обучать каждый раз нового человека. Помню, как сейчас. Это был типичный осенний вечер. Я был катастрофически уставший. Я читал почту и нервничал, потому что опять я видел проблемы на филиалах, опять это требовало поездок. Я слушал звонки менеджеров и понимал, что они просто теряют клиентов, потому что банально просто не понимают, как правильно нужно работать. Я понимал, что каждый новый сотрудник, которого я приглашаю работать в компанию, привносит что-то свое. Он не понимает, что есть методы, отработанные подходы и технологии. Но они все, новые сотрудники, считали, что они лучше знают, как правильно строить бизнес. В Харькове, во Львове, в Полтаве они считают, что там везде люди разные, поэтому нужно делать все по-своему. И при этом они ломали бизнес. Они уничтожали то, что я строил годами. И, конечно, это не делало меня счастливым. Я чувствовал себя загнанной лошадью. Каждый раз, когда я видел проблему, я поднимал трубку и звонил, и рявкал на них, чтобы они так больше не делали. Конечно, это не могло не сказаться на моем эмоциональном состоянии, на том, что я не получал удовольствия от работы. Мой каждый день был похож на день сурка. Я делал одно и то же. Приходил новый директор, я обучал его через какое-то время, я выгонял его с треском, потому что он не мог впитать все те идеи, которые я ему передавал. Начиналось все заново. Я брал нового директора, обучал его и так далее. И, конечно, это не могло сказываться на качестве работы бизнеса, потому что каждый новый директор – это стресс для предприятия, стресс для компании. А у меня было аж 12 директоров. Соответственно, каждый новый директор приезжал и делал то же самое у себя. В очередной раз, чтобы решить уже наверняка все проблемы и обучить как следует своих сотрудников, мы провели огромную конференцию. Мы собрали всех топ-менеджеров, директоров, завучей наших филиалов в одном месте и целую неделю проводили с ними обучающие тренинги. Мы передали им и систематизировали еще раз все правила, стратегии, чек-листы, методологию, чтобы каждый из них, вернувшись, уже не сбивался с ритма. Все работали как положено, как по прописанному. И мы были очень воодушевлены, потому что мы верили, что теперь уже, наконец-то, проблем не будет. Теперь они все знают, как правильно, и не будут совершать ошибок. Очень хорошо прошла конференция. По отзывам все сотрудники остались довольны. Мы были на вершине блаженства, потому что надеялись на то, что теперь все будет прекрасно. Но через 2 недели, в моей очередной поездке, как сейчас помню, в Полтаву, я обнаружил, что сотрудники все равно совершают те же ошибки, что и совершали раньше. Те, о которых мы говорили, так делать нельзя, нужно делать по-другому. Но они почему-то, вернувшись, все равно продолжили по-старому. И я понял. Все, что мы строили вокруг людей, будет упираться в то, что есть человеческий фактор. Вещи, которые они должны запомнить, они не запоминают. Если они кивают головой, это не значит, что информация попала к ним в голову, и теперь они ей будут пользоваться. Это ни о чем не говорит. У нас нет уверенности в том, что люди, вокруг которых мы строим бизнес, будут делать именно так, как мы им сказали. В то время я готовил докторскую диссертацию по педагогике и читал много литературы. Мы много времени проводили в общении с научным руководителем, и я все время задавал один и тот же вопрос. Как сделать так, чтобы научить взрослых гарантированно принимать ту информацию и запоминать ее, которая нужна для бизнеса? И в какой-то момент я понял свою ошибку. Я смог подняться над проблемой и посмотреть на нее с научной точки зрения. Оказалось, и в принципе, как мне кажется, сейчас настолько логично, что я не мог понять, как это не пришло мне в голову раньше. Люди – это самый ненадежный элемент нашего бизнеса. Если мы хотим строить строгую, сильную систему, нам надо строить ее не вокруг людей, а вокруг систем. Люди, с одной стороны, слабый, самый слабый элемент нашей системы, но с другой стороны, без них никак нельзя. Именно они являются наполнением нашего бизнеса. Поэтому мы должны выстроить систему так, чтобы минимизировать человеческий фактор в нашей работе. А для этого нам понадобится система. Так появилась идея системы интеграции. Системы принудительного внедрения знаний, методологий в головы сотрудников. Гарантированного, принудительного внедрения знаний. Если бы кто-то мне сказал в прошлом, что существует метод гарантированного наполнения людей знаниями, я бы не поверил. Мы все учились в школе, в институте, мы все помним, как знания, которые мы перед сессией там, за пару дней выучили, благополучно испаряются из нашего мозга после экзамена. Но педагоги знают ответ. И есть системы, которые позволяют все-таки гарантированно и принудительно интегрировать знания в голову человека. А, соответственно, такой сотрудник будет максимально эффективен в нашем бизнесе, в любом бизнесе, неважно, образовательный, медицинский, туристический или там, какой-нибудь еще. В отличие от большинства образовательных систем для бизнеса, которые называются онбординг, системы, которые в основном облегчают вход нового сотрудника в компанию и обеспечивают ему легкий старт. Наша система интеграции – это очень принудительная и тяжелая для нового сотрудника история, которая заставляет его и не дает ему шансов не получить необходимые знания и не усвоить их доказательно. Это позволяет быть уверенным, что в первый рабочий день сотрудник на 100% готов приносить пользу компании. Мы часто сталкиваемся с тем, что мы вынуждены оплачивать месяц, два месяца срока, испытательного срока или просто времени, когда человек привыкает к новой работе, для нового сотрудника. И эти деньги часто просто выкидываются на ветер, потому что не исключено, что через месяц или через два человек покинет нашу компанию и унесет и наши деньги, и наше время, и наши силы, которые мы потратили на его обучение. Меня как бизнесмена это всегда расстраивало. Но я понимаю, что сейчас с помощью системы интеграции мы обеспечили нашу компанию на 100% готовых сотрудников с первого же дня работы, потому что мы начинаем платить ему только после того, как он прошел интеграцию, а значит полностью готов выполнять свои рабочие обязанности на 100% и приносить пользу компании. А можете себе представить, сколько стоит необученный сотрудник, который выходит на работу и вместо пользы может нанести большой вред? Мы сами часто сталкивались раньше с этим, когда необученный менеджер по работе с клиентами просто срывал сделку, потому что не знал, как правильно аргументировать действия. Сейчас в моей жизни все поменялось. После того, как появилась система интеграции, вот для примера, мы открыли 35-36 филиалов за первые 15 лет нашей работы. Думайте, 15 лет работы, 36 филиалов. Сегодня мы имеем 102 филиала. Прошло за вот это 5 лет прошло, с 36 мы увеличились до 102 филиалов всего лишь за 5 лет. Причем последний год мы открыли больше 20 филиалов. То есть фактически эта система позволяет нам сейчас расти невероятно быстро. То, что раньше было нашей мечтой, путешествовать, проводить время вместе, наконец-то стало реальностью. В данный момент я с вами нахожусь, я с вами общаюсь из Бенина. Это Западная Африка, куда мы поехали с женой. Просто путешествие для того, чтобы посмотреть, как живут местные жители, посмотреть на обычаи, на обряды. Это место, где зародилась культура вуду. Это просто невероятно интересно. И не было бы такой возможности, если бы не система интеграции, которая на сегодняшний день работает. И я уже не являюсь важной частью всех процессов. Хотя, по сути, в это же время моими инструментами поддерживается работа всей компании. Если раньше я открывал и вкладывал много времени в открытие филиала, то сейчас новые филиалы открываются абсолютно без моего участия. При этом по моим стандартам, методологиям, технологиям и вижену. И все это благодаря системе интеграции, которая появилась когда-то благодаря маленькой идее, маленькому открытию. И доступна сейчас всем, независимо от сферы бизнеса. Я использую ее не только в образовании. У нас есть туристический бизнес, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. Мы внедрили систему интеграции еще в десятки бизнесов, совершенно не связанных. И везде система интеграции дает невероятный результат. Очень хорошо помогает для систематизации и для масштабирования бизнеса. Я очень рад, что вы встали на правильный путь масштабирования.
Я не знаю, вы, друзья, вы уловили как бы суть, ну, суть истории, то есть где именно вот этот момент произошел. Я не знаю, уловили, не уловили суть. Так, дальше. Значит, уловили, да? Столько раз уже это рассказывал, значит, расскажу про... В чем разница между делегированием задач и делегированием ответственности? Такой немножко теории. Значит, когда мы говорим человеку что-то сделать, например, поставить... Вот я сегодня Игорю говорю, поставь аналитику на лендинг пейдж. Поставь Google аналитику на лендинг пейдж и замеряй там показатели. Он такой, хорошо, сделаю. То есть это задачу поставил. Но, например, по тот же Игорь каждое утро в чате нашем присылает такую таблицу, такую фотографию там со всеми цифрами, конверсиями по менеджерам, кто сколько провел, кто сколько там встреч, сколько заявок, сколько оплат, сколько там. То есть он присылает это. Бухгалтер мне отдельно на почту присылает там кассу за вчера с описанием всех проводок. То есть я как бы так вот контролирую все. То есть я не говорю им каждый раз мне... То есть, например, если завтра утром до планерки 9:30 Игорь не пришлет цифры, я ему как минимум вопрос задам. Игорь, что случилось? Может, у тебя там, не знаю, ты заболел или что вообще произошло? То есть это будет удивительно, если он этого не сделает. Почему? Потому что ему была делегирована ответственность это делать, и мне не нужно каждый раз ему это повторять. Да? Если же делегируем задачи, то есть я называю вот это оленеводство. То есть вы оленевод, когда вы задачи ставите и не делегируете ответственность. То есть, но с другой стороны, ответственность делегировать намного сложнее, нежели задачи. Вот почему так популярны вот эти таск-менеджеры. То есть таск-менеджеры – это тема чисто такая для лохов придумана. Вот я, если бы я раньше такое сказал, вот услышал, когда там 10 лет назад, я бы не поверил, я бы даже обиделся. Как это таск-менеджеры для лохов придумали? Что это такое? Иван, ты говоришь, ты не прав. Это удобный инструмент, я туда ставлю все задачи. Дело в том, что сейчас я задачи практически не ставлю. Ставлю, но в виде голосового сообщения в Телеграме. Но это как бы неправильно вообще задачи ставить. Только вот есть проекты, есть процессы. То есть нужно, то есть правильно, когда у вас есть человек, который отвечает за категорию улучшения. Например, сейчас у меня вот новый бизнес, стартап, да, вот стейки Карпат, я вам скину. Онлайн доставка крафтового мяса, то есть стейки у нас просто сумасшедшее офигенное мясо, просто вот попробуйте, не верьте мне на слово, попробуйте. Кстати, я каждому из вас, вот кто закажет сегодня, я бутылку вина подарю в подарок. Вот, ну просто попробуйте, мне же надо обратную связь получить от вас. Так вот, где-то через месяц, может через два, может через три, у меня будет отдельный руководитель, который будет отвечать за оптимизацию воронки продаж и за трафик. Потом, со временем, будет разделено. Будет, ну, скорее всего, маркетинг-директор, он будет отвечать за воронку продаж, постоянно там что-то тестировать, докручивать, офферы делать, триггерные события, email-рассылку вести. То есть это будет отдельный руководитель. Отдельный будет руководитель, который будет заниматься закупкой медиа, трафика, генерации заявок, то есть он ему будет заливать трафик, а может быть будет один, а под ним будут вот эти два разных направления, плюс будет РОП, руководитель отдела продаж, и у каждого из них будет задача улучшать, и мы будем с ними там проводить встречу, ну может каждый день там на 15 минут, а может раз в неделю, и они будут отчитываться, что они улучшили, то есть я буду смотреть на цифры, какие показания, я не буду слушать, что мне не говорят. Мне вообще это не интересует. Я буду смотреть на табло. Когда начинается совещание, так, табло, цифры, где цифры? Без цифр никакого совещания. О чем говорить вообще? Передо мной должны быть цифры. И вот мы будем вот начинать, я говорю, так, хорошо, сколько трафика мы получили на наши, вот лендинг-пейдж, стейки Карпат. Вот это вот сейчас покажу вам, лендинг-пейдж. Сейчас, подождите секунду. Лид-магнит, вот. Мясной бизнес, казалось бы. Я когда тренинги по маркетингу проводил, я вам рассказывал, ребята, лид-магнит, тема, используйте все. Не, Иван, это только в твоем бизнесе, в нашем бизнесе это не работает. Херня полная. Вот, пожалуйста, мы запустили мясной бизнес онлайн. Лид-магнит, вот. Пожалуйста. Значит, если вы вносите ваш e-mail в базу, вы получаете бесплатно 250 грамм бекона. Такой лид-магнит. Вот вы идете по воронке. Раз. Дальше. Например, я рекомендую вот отсюда. Просто показываю, да. Сейчас это мы первую версию воронки сделали. Значит, вы выбираете, к примеру, Яловичина-Курятина, да. Вот, например, нужно посмотреть, что туда входит. Вот как бы офер, собственно, да. Вы можете почитать про ферму. Да? Допустим, вы выбираете. Да? Допустим, Яловичина-Курятина вы выбираете и выбираете, например, большой бокс. Вот я бы рекомендовал. Ну ладно, вы выбрали вот этот. Да? И вот вы сюда как бы вносите телефон ваш, то есть тут все. Как бы добавляете сюда вина еще, котлеты для бургеров как бы, и нажимаете «Замовити». Да? Вот, то есть потом будет отдельный человек, который будет отвечать за все, вот это все будет измеряться, цифровываться. Ихняя задача будет сделать так, чтобы вот тут была выше конверсия, там был выше средний чек, там был, то есть вот это будет, да, происходить, понимаете? Я не буду им задачи ставить, то есть им будет делегирована ответственность. Они будут обучены, будет создана карта в Синтегруме. Я сначала карту создам. Я не буду спешить. Я сначала карту создам. Сначала, естественно, как я сделаю. Я сначала маркетинг сделаю и опишу все в маркетинге. Потом возьму человека. Он пройдет интеграционную карту в Синтегруме. Я его отпущу и буду теперь его контролировать через... Он будет мне репортить. Он будет отчеты давать, и мы будем там с ним раз в неделю встречаться, обсуждать цифры, показатели. То есть он будет конкретно за направление отвечать. А я тем временем буду описывать процессы в отделе продаж. То есть как менеджеров, как правильно, там все офферы, все вот это. Потом будет создана карта на руководителя отдела продаж. Будет взят руководитель отдела продаж. Он пройдет сначала, я возьму, конечно же, не одного, а возьму сначала 5, из 5, 5 будет проходить, я выберу из них, кто лучше проходит, выберу одного лучшего. И он уже выйдет, он будет уже готов, он не будет мне всякие тупые вопросы задавать, а куда приходить на работу, как одеваться, все будет уже все. Все я ему расскажу через карту, через тесты, через вся эта информация в него перельется. И потом, ну, останется там какая-то операционная часть, но так как я в этом не особо силен, и есть уже специалисты на рынке, которые лучше меня разбираются там в финансах, каких-то там, ну, как бы вот этих операционных моментах, то есть, ну, ведение такой операционки, скорее всего, я найду какого-то а-ля операционного директора, и я буду там либо генеральным директором, либо... Ну, вот, скорее всего, я буду, да, просто генеральным директором. Мне будут отчитываться маркетинг-директор, руководитель отдела продаж и операционный директор. Три у меня будет подчиненных. Бизнес я хочу, чтобы он там через год приносил, ну, хотя бы десятку тысяч долларов чистыми, хотя бы, лучше 20. И пока вы там шашлычите, я создам бизнес, и, скорее всего, потом я продам его, этот бизнес, выйду из него. И деньги на заработанные деньги открою, может в Польше такой же бизнес открою. Я не знаю, то есть как там будет, не знаю. Но просто я рассказываю ход мыслей. У меня нет желания закопаться в какой-то процесс в бизнесе, стать шашлычником. Понимаете? Это самое глупое решение, которое может быть только. Пишет Павел, я сделал заказ снеков. Yes, молодец, Павел. Поздравляю. Так, значит, Павел, от меня бутылка вина будет в подарок. Кстати, все, кто закажет вот здесь, получат от меня бутылку вина в подарок. Кабарне, савиньон, сухарь. Значит, там без грамма сахара, без каких-либо добавок, чистейшее, просто фантастическое вино. Я немножко когда-то вином увлекался, и могу сказать, что вы вино получите очень качественное, очень качественное. Дальше. Так, первый модуль у нас. Так, хорошо. То есть вот тут понятна ответственность, задача и ответственность. Как же правильно делегировать ответственность? Из трех компонентов состоит. Первое, нужно научить. Да? Именно там же в специфике вашего бизнеса огромное. Мне звонил Слава Смирнов, очень известный доктор, врач, эксперт в области здоровья. Один из лучших в мире вообще. Вот реально один из лучших в мире. Вячеслав Смирнов, у кого там всякие тревоги, депрессии, тревожные расстройства или просто проблемы со здоровьем. Слава, лучше, один из лучших в мире в этом. Может, даже самый лучший. И он говорит, так и так, типа, нужен человек, который соцсети ведет. Да? Я говорю, Слава, это пиар-менеджер называется. И он в каждой компании своя пиар-стратегия, свои нюансы, свои фишки, вообще все по-разному. Свои платформы. Там. Поэтому тут только нужно человека под себя затачивать. То есть создавать сначала... условно, курс, видеокурс, пиар-менеджер именно в моей компании. Потому что, например, если взять моего пиар-менеджера, дать вам, он будет там бесполезен. Вообще, он только навредит. То есть, есть такие должности, которые не навредят, например, бухгалтер, потому что бухгалтеров в Советском Союзе готовили. Ну, то есть, это такая устоявшаяся профессия, вот как ресторатор. У нас есть Дима Борисов, очень крутой ресторатор в Киеве. И Дима рассказывает, почему, ну, то есть, чем там ресторанный бизнес, например, в Украине от американского отличается. Он говорит, что в Америке ты можешь взять шефа, который уже понимает, как оптимизировать кухню. Он не просто умеет готовить, а понимает, как готовить, чтобы прибыль была. То есть его учили и бизнесу, и кулинарии. То есть он умеет систему поставить. Да? Говорит, у нас таких нету. У нас нету как бы такой вот школы. где тебя еще и бизнес-кухне условно учат. Поэтому обычно, если собственник не вовлечен в ресторанный бизнес сам лично, он обычно не успешный. То есть то же самое и у вас. То есть вы должны как бы вот пройтись по этим процессам, создать обучение, свой внутренний как бы корпоративный университет, там своего шеф-повара, обучить его всем вот этим нюансам, штукам. И тогда на него передать ответственность. И дальше нужно контролировать его через показатели, через метрики. И когда вы ему передаете знания, нужно еще передавать ответственность сразу. И это идеально делается через Синтегрум, потому что Синтегрум, когда человек прошел, он говорит, а теперь расскажи, как ты понял, нужно делать. И он рассказывает, я понял, что нужно делать вот так. Хорошо. То есть это значит, он не просто послушал и покивал головой, он взял ответственность и сказал, да, я буду так делать. Понимаете, когда вы просто ткнули кому-то чек-лист, на, вот чек-лист и как бы вот делай. Он такой, хорошо, ну чек-лист, окей, ресурс мой, ресурс. Опирайся, как вот еще говорят, опирайся на чек-лист, это твой ресурс, он тебе поможет. Херня, это все не работает. То есть ты либо берешь ответственность за то, что будешь производить этот ценный конечный продукт, либо нет. То есть и нужно постоянно углублять обучение, углублять контроль, углублять ответственность. Это вот как правильно, да. Ну, если что такое Синтегрум, да, вот тоже тут как бы сама идея, она очень хорошо показывает, послушайте, вот,
уверен,
вот это.
Уверен, вы часто
задумываете. Вот эти, вот сейчас, вот в этом ролике, суть его, я сразу наперед скажу, суть его в специфических знаниях вашей компании. Послушайте, просто зайдет лучше.
Над тем, что новый сотрудник не готов приносить пользу на 100% с первого же дня работы. Он может быть успешным специалистом, но он пока еще ничего не знает о специфике вашей компании. Что отличает эту компанию от других? Как здесь все устроено? Каковы здесь миссия, ценности, продукты, правила и культура? Что именно нужно делать, кому отчитываться и с кем взаимодействовать? Эти знания он будет получать в процессе прохождения испытательного срока и после него, пока не впитает все необходимое. Обычно процесс интеграции в компанию занимает от 2 месяцев до полугода. Все это время сотрудник ходит на работу и получает зарплату, хотя не приносит пользу на 100%. При этом в его обучении задействованы лучшие сотрудники компании. Часто бывает так, что новый сотрудник, поработав месяц, отказывается продолжать работу и уходит, забрав зарплату за месяц и кучу времени сотрудников, которые его обучали. Кроме того, иногда мы боимся увольнять нерадивых сотрудников, так как не уверены, что новые будут лучше. Здорово, если бы можно было копировать знания предыдущих сотрудников и переносить в голову новых с помощью флешки. Думаете, это фантастика? А вот и нет. Представляем вам технологию, которая управляет всеми знаниями компании в головах ваших сотрудников. Синтегрум. Любая должность компании предполагает огромный набор специфических знаний, характерных для этой компании. Однако эти знания часто не формализованы и не описаны, хотя именно они отличают опытного работника от новичка. С помощью авторской технологии эти знания вытаскиваются из эталонного сотрудника и описываются в интеграционный трек – последовательность квантов знаний. Квант включает в себя всю необходимую информацию – видео, текст, инфографику, документы и прочее. Новый сотрудник, проходя трек, получает квант знаний шаг за шагом. Усвоив знания кванта, он должен пройти испытания, чтобы доказать, что знания усвоены. Выполненное задание уходит на сервер и проверяется ментором. Только пройдя испытания, сотрудник получает следующий квант. Если сотрудник дошел до конца трека, это означает, что он гарантированно усвоил весь материал и доказал его на практике. Теперь сотрудник не скажет, мне этого не говорили. В базе хранятся все его видеоответы. Кроме того, он готов к работе на все 100% уже с первого дня работы. Каждая должность компании должна иметь свой интеграционный трек. Уровни интеграции позволяют повышать квалификацию уже существующим сотрудникам. С помощью интеграционных треков вы управляете знаниями компании и каждого отдельного сотрудника. Добавляете новые и меняете уже существующие знания. Вам не нужно тратить огромные деньги на открытие и содержание корпоративных университетов. Они уже устарели. Такой подход позволяет во много раз увеличить качество знаний сотрудников, обучать их быстро и качественно, не бояться терять неэффективных сотрудников и регулярно повышать квалификацию старых. Компания получает огромную экономию за счет того, что не теряет время опытных сотрудников на обучение новых, не платит зарплату новым новому сотруднику до тех пор, пока он не готов на 100%, да, минимизирует уже... потери от неквалифицированных.
То есть вы поняли, ну, суть главную, да, то есть самое главное это что? Самое главное это что в вашей компании, в каждой должности есть огромная куча нюансов, тонких моментов, которые, ну, нужно вытащить. Я понимаю, что это, ну, это серьезная работа, эти нюансы вытащить. Но, блин, надо с чего-то начинать, надо двигаться, потому что, как говорят китайцы, вот редко встретишь такую вот фразу общую, которая крутая. Обычно какая-то общая фраза, там она в разных ситуациях неприменима. Но и именно вот это как закон, что лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Согласны? А второе самое лучшее время – это сейчас. То же самое и здесь. Когда-то мне было больно вставать, эти видео записывать. Но сейчас это кайф. Я свободный человек. Могу вот честно, искренне сказать, что я свободный человек. Иногда скучно, конечно, но для меня... У меня сейчас... Знаете, какая самая большая проблема в жизни? Сейчас? Это скука. Потому что я не могу за границу выехать. Я очень хочу взять машину, как бы проехаться, попутешествовать, но не могу. То есть мне скучно. Я же не живу в операционке, мне не звонят люди. Мне как будто такое ощущение, как будто меня все забыли. Я никому не нужен, как будто. То есть. Понимаете? Скука. Скука. Скучно. Я хочу какой-то трип хотя бы там сделать разрешение, все-таки выехать за границу, поездить, там, гуманитарки привезти. Вы скажете, Иван, ну как это тебе скучно? Займись чем-то. Нет, я уже как бы не идиот чем-то заниматься. Да? То есть, чем попало, делать все подряд, суетиться ради суета ради суеты, я уже этот этап прошел. Вот. Когда ты берешь правильных людей, когда ты строишь бизнес, когда ты систему строишь, систему, и берешь правильных людей, правильно их обучаешь, у вас должна быть одна проблема – скучно. Скучно. Поэтому я там по четвергам дополнительные бесплатные уроки веду, очень качественные, мы выкладываем их на YouTube-канал. Ну вот, ваша задача теперь с вашим методологом встретиться и... Еще одно, значит, что самое главное, да, в обучении, как бы в передаче ответственности, это не столько сами знания, сколько контроль факта их усвоения, этих знаний. Это такая, я сейчас быстро сказал, но это можно в эту сторону глубоко копать, и все-таки глубже нужно мне это объяснить. Потому что вы это не поймете, пока вот Дима Корчевский в одном из наших встреч, он очень глубоко это рассказывал, почему вообще вот, ну, сломанный телефон, вы играли в детстве в сломанный телефон? Вот это примерно та же история, то есть, что нужно, когда мы обучаем, нужно сразу проверять усвоение знаний, иначе это бесполезно. Ну, вот я сейчас вас учу, ну, вам в одно ухо влетело, в другое вылетело, а вот если вы 10 раз это прослушаете, то тогда будет интересно. Мне иногда говорят, Иван, ну ты же это говорил, ты повторяешься. Ну, и правильно, повторю еще 10 раз, пока не дойдет. Это даже такая история про одного попа. Самый мудрый поп, такой самый, короче, лучший поп в Америке, там какой-то, там батюшка супер. Что-то к нему там решили сходить, там, узнать его секрет. Приходят, слушают лекцию его, ну там, проповедь. Круто, понравилось. Вообще столько уроков, столько мудрости пришли, поблагодарили. Там. Говорит, мы придем обязательно на следующую, потому что, ну, настолько ценная твоя проповедь, батюшка, что, ну, невозможно ее, невозможно тебя не слушать. Мы подсели. Приходят через неделю к этому батюшке опять. Эти вот бизнесмены такие крутые, умные, слушают. Та же самая проповедь. Они такие, ну, блин, ну, столько мы узнали всего, ну, круто. Пришли, похвалили, сказали, батюшка, ты молодец, ты просто, ну, нереально нам глаза открыл на такие вещи, мудрости столько дал, спасибо тебе. Приходят через неделю, то же самое вообще, точь-в-точь, та же самая проповедь. Они такие, батюшка, Они подошли, говорят, спасибо, нам очень понравилось, столько ценностей, блин, столько записали, говорят, вообще жизнь меняется в лучшую сторону, мы в спокойствии больше стало, спим лучше, все как бы с женой отношения лучше, вообще все лучше становится, батюшка молодец. Потом приходят четвертый раз, опять то же самое рассказывают, все то же самое, говорят, батюшка. Они подходят и говорят, батюшка, спасибо, столько ценностей дал, столько мудрости, спасибо тебе огромное. Можно вот кое-что спросить вас там? Пожалуйста, не обижайтесь. Он говорит, что? Говорит, вы уже 4 раза одну и ту же проповедь читаете нам. Он говорит, да, говорит, я знаю. Говорит, я делаю, потому что, может, дойдет уже наконец-то за каким-то разом. Так же и здесь примерно. То есть мы должны одно и то же иногда повторять по много раз, пока не дойдет. Вот так. Потому что как-то же Рокфеллер, когда там вначале он построил самую крупную, то есть Рокфеллер когда-то систему разработал, тоже крутую, там, систему управления. И вот эта система должностей, оргструктура, должности, Синтегрум, это все рабочая, супер рабочая тема, как правильно обучать, как правильно. То есть все вам нужно это не гнаться за очередной волшебной пилюлей, а именно стараться не делать чего-то сложного, а делать то, что работает. Вот то, что работает, делать. И поговорите с вашим методологом, попробуйте Синтегрум, друзья. Ну, ладно, у меня все. Поделитесь, пожалуйста, осознаниями за сегодня, что вы осознали, что вы поняли. Я вам сброшу. Если вы еще бокс не заказали, сброшу вам попробовать. Так, чтобы получить бесплатно этот самый бекон, вам нужно пройти регистрацию. Поэтому проходите регистрацию. Вот ссылочку я вам скидываю. Где его брать? У вашего методолога. Вам должны были открыть любовь. У вас должен быть методолог. Если нету, напишите в чате любом. С вами сразу там ответит член нашей команды, вам все расскажет, ответит. И вам должны были вообще его выслать, наверное, на почту или там в личную. То есть проверьте. Но если вы здесь, у вас должен быть Синтегрум открыт под вашу компанию, если вы дали информацию для открытия. Попробуйте Синтегрум, там карты есть готовые, там бонусы есть тоже. Есть еще вопросы? Какие инсайты, вот поделитесь, что сегодня было вот для вас полезным? Контроль знаний. Шашлык. Кстати, шашлык. Нет, чтобы работать, не нужно брать отдельный курс. Вы уже взяли курс, мы тут же вам... У вас 7 уроков будет, и за эти 7 уроков мы вам расскажем методологию, покажем, плюс у вас Синтегрум вам дали на 3 недели попользоваться, чтобы вы могли решить, там продолжать с ним или нет. И плюс там тоже есть в Синтегруме, есть создатель карт, там просто сумасшедший, там Дима, там курс, по сути, Дима рассказывает, как с Синтегрумом работать. Ну, там не только, там, в принципе, про обучение взрослых, но там много очень крутой информации. Там только бонусов, у вас внутри Синтегрума только бонусом на $1000. Минимум, я говорю, сам только карта, создатель карт стоит $1000 по ценности, минимум. Нет, не, ну, Синтегрум – это подписка. Ну, поговорите с вашим методологом, он вам все расскажет. Как оно работает, что это такое. Все. Там пишет Павел Мелько, маленький бизнес – это предпринимательство. Ну, обычно, я же говорю, малый. Почему Большинство они мало мыслят, мелко мыслят, фундамент не строят, нету, они не строят систему. Шашлычат, как белка в колесе. Тут как раз у нас есть не белка, а у моей дочки есть этот не хорек, а как он называется? У него есть колесо, вот он так ночью бывает крутит это колесо. Хорошо, хорошо, друзья, спасибо. Давайте, до встречи, пока-пока.